он переоделся в деловой костюм современного клерка. Черные брюки, штиблет и белая рубашка с короткими рукавами, галстук. Положил в дипломат кое-какое оружие из оставленного Матвеем, опустил в карман брюк болевик, отобранный у Рыкова, спустился во двор и, проголосовав, поймал частника. Когда Балуев закрыл за собой дверь, из гостиной вышла Ульяна и внимательно посмотрела на Ивана Терентьевича, задумчиво подбрасывающего на ладони ключи от своей машины. «Что тебе сказал Тарас?» «Тучи сгущаются», — сказал психотерапевт. «Бабу СНГ готовит сход Союза. Если кардиналы решат устранить угрозу стабильности своей власти, то есть всех нас, они своего добьются. У нас есть выбор. Боюсь, что нет. Я не знаю, что задумал Соболев, но времени на подготовку адекватного ответа Союзу остается все меньше. Одна надежда на хранителей? Нет. На светлые головы Матвея и Кристины. Светлены? Они неразделимы. Что ты предлагаешь?» «Ничего, ждать Соболева. А пока неплохо бы подстраховать Балуева. Чует мое сердце, зря он поехал в город. Идем». Решительно шагнула к выходу Ульяна. «Ты знаешь, куда он поехал?» «Нет, но я его вижу. С недавних пор он начал светиться в астрале. Странно, что я его почему-то не ловлю». Взгляд Ульяны красноречиво сказал Ивану Терентьевичу, что у его спутницы есть особые причины ее чувствительности к пси-излучению Василия. Причины эти имели название «Ожидание любви». Сначала Вася забрал свою шестерку у дома Горшина в Щелкове и поехал в Царицыно, где у него была запасная квартира. Оттуда позвонил Первухину и договорился встретиться с генералом на станции техобслуживания в Тихом Тупике, недалеко от Таганского парка. На квартире в Царицыне Василий не задержался. Забрал одежду, спецуху, ниндзя-комплекты, оружие, приборы наблюдения, рации, армейский комплект выживания, а также пищевой НЗ. Почему-то он был уверен, что это ему пригодится. После загрузки багажа он заправил машину и оставил ее у станции техобслуживания, мельком отметив наличие нескольких крутых автомобилей, среди которых машины генерала еще не было. Побродив несколько минут по парку, Василий задумчиво оглядел развалины старого двухэтажного кирпичного здания. Не то бывшей прачечной, не то небольшой фабрики, за которой начинался парк. Присел на бордюр квадратной асфальтовой площадки для мусорных баков, недалеко стоял пятиэтажный жилой дом и прислушался к своим ощущениям. Что-то происходило в его душе, независимо от желания и воли. Сдвинулись какие-то стены, обнажились пласты воспоминаний, казавшиеся странно чужими и в то же время твердо принадлежавшие его личной истории. Смутные видения складывались в живые яркие картины, которые распадались на ускользающие туманно-призрачные струи, как только он пытался их удержать, оживить, остановить. Психика дымилась и бурлила, вспыхивала и гасла, и ощущать этот процесс, процесс рождения будущего, уже бывшего прошлым, было интересно и страшновато. Именно потому, что Вася был занят собой, он и пропустил развертывание того, что в ниндзюцу называлось «катакэсино-дзюцу» – приемы ликвидации жертв и устройства диверсии. Когда Вася отвлекся от переживаний и размышлений, ощутив спиной сакки, ветер смерти, он был уже окружен. Однако продолжал сидеть в той же позе, с виду расслабленный и довольный отдыхом, на самом же деле мгновенно собравшийся и перешедший в боевое состояние. Удивительным образом, с одной стороны совершенно естественным и гармоничным, с другой никогда ранее не проявлявшимся столь эффективно. Вася определил месторасположение противника. 8 человек с трех сторон. Экипированы, вооружены, профессионально обучены. Несколько секунд проверял себя, правильно ли оценил опасность. И за мгновение до выстрела перешел на темп. Время послушно замедлило ход. Движение жизни вокруг стало тягуче плавным, неторопливым, сонным. Пули снайперской винтовки, отечественная бесшумка ВСК-94, калибра 9 мм, звучно шлепнулась в мусорный бак за спиной Васи, но его там уже не было. Определив положение стрелка из винтовки, остальные нападавшие были еще далеко и не так опасны, он зигзагом рванул к нему и, не видя, наугад метнул сякен. Может быть, его руку направлял ангел-хранитель, может, сработал новый механизм точного определения врага, но звездочка нашла цель, и раненый в плечо снайпер на время выбыл из боя, дав Балуеву возможность завершить маневр. Здесь будет целесообразно описать место действия. Тихий тупик представляет собой эдакий аппендикс, ответвляющийся от Марксистского переулка, соединяющего Марксистскую и Таганскую улицы. Упирается тихий тупик в почти застроенную промышленную зону напротив Таганского парка, огороженного высокой металлической решеткой с погнутыми кое-где прутьями, образующими естественные входы на территорию парка. По левую сторону тупика какая-то фирма построила станцию техобслуживания. Красивый металлический куб-ангар, окруженный теперь двумя десятками иномарок. Дальше тянется небольшая тополиная рощица, обрывающаяся в ров, а между ней решеткой парка, асфальтовой площадкой с мусорными баками, располагаются руины фабрики, заросшие кустарником, лопухами и крапивой. В принципе, это было идеальное место для тайных встреч, не возбуждающих ничего любопытства по той простой причине, что встречали здесь часто любители выпить. Но оно же представляло собой идеальное место и для засады, потому что, перекрыв с трех сторон подступы к развалинам, можно было спокойно превратить их в ловушку и незаметно ликвидировать жертву, не пугая стрельбой жителей близлежащих домов, пятиэтажки и квартала за рвом слева от парка. Хотя вряд ли кто-нибудь из них, а также из отдыхающих в парке, испугался бы стрельбы. Жители Москвы уже начали привыкать к ней как к неизбежному злу. Поскольку деревья и кустарник скрывали нападавших, а сам он был виден как на ладони, Василий избрал единственно правильный вариант действий – отступление к развалинам фабрики. Метнув звездочку секена в снайпера, он круто изменил направление бега и нырнул в заросли лопухов и крапивы за мусорными баками. Появившиеся с трех сторон молодые люди в светлых костюмах успели открыть огонь из пистолетов с глушителями, но Вася, согнувшись, бежал в темпе, опережая движение стволов, и виден в зарослях не был. Достигнув угла развалин, ухитрившись проскочить мимо каких-то ям, мусорных куч и штабелей досок, он на несколько секунд выпал из поля зрения преследователей и, не раздумывая, прыгнул на стену здания. В свое время он прошел достаточно хороший тренинг Сакана Бори, искусство взбираться на высокие естественные и рукотворные отвесные препятствия, и 80-метровая кирпичная стена бывшей фабрики, неровная, щербатая, в ямках и выбоинах, не могла послужить ему непреодолимой преградой. Обладая сильной мускулатурой, сильными кистями и пальцами рук, гибкостью и чувством равновесия, позволяющими наилучшим образом использовать любые точки опоры, Вася буквально взлетел по стене вверх и оказался на фронтоне крыши. Замер, прислушиваясь больше к себе, к своим ощущениям, чем к звукам внизу. Но ветер смерти не шевелил волосы на затылке, не включал инстинкты адекватного ответа, что означало, снайпера с этой стороны здания нападавшие не поставили. Можно было остановиться, прикинуть возможности, оружия с собой у него, можно сказать, и не было, болевик в кармане, с десяток метательных пластин и нож, вот и все вооружение, остальное осталось в машине, и начать свою игру.